Глава 34. Небо было разрезано надвое. Вдалеке, над Ла-Маншем, море омрачал черный грозовой фронт, который, казалось, пожирал все на своем пути огромными челюстями. Но за его пределами небеса оставались прозрачными, и это придавало береговым утесам эмалевую белизну. Камиль вышла из машины, чтобы полюбоваться этим пейзажем, который вдохновлял стольких писателей и художников. Эжена Будена, Моне, Флобера, Мопассана. Вспомнила она и о Марисе Леблане, заметив слева от себя белесую громаду остроконечной скалы, иглой вонзившейся в воду. Место, где ей хотелось бы умереть, сидя в старой качалке лицом к морю, прожив насыщенную жизнь, полную радости, детей, внуков. Но, увы, ей не дано выбирать свою жизнь. И свою смерть тоже. Она снова почти не спала. Ее периодически повторяющийся кошмар вернулся. Девушка-цыганка долго кричала в ее мозгу, съежившись, словно объятый ужасом зверек, и отчаянно вперившись в нее взглядом. В течение ночи сердце несколько раз меняло ритм, словно хотело показать Камиль, что оно — единственный хозяин на борту, что оно играет собственную партию, так что ей ничего другого не остается, как подчиниться. Борьба продолжалась. Она против Даниэля Луазо. У нее в груди его нервы срастались с ее нервами. Колонизация ее организма, извращение ее чувств. Она никогда не позволит ему это сделать. Никогда. Она теребила в руках мобильный телефон. У нее было желание позвонить Борису, ответить на его сообщение. Но она не знала, что ему сказать, как коснуться финального признания, которое он ей сделал. Должна ли она вести себя с ним, как ни в чем не бывало? В конце концов, она отправила ему СМС-ку. Так проще всего. «Привет, Борис. Спасибо за письмо. Представь себе, оно на меня подействовало как холодный душ, и при этом мне стало тепло на сердце. Со мной все в порядке, не беспокойся. Но дело продвигается. Как только у тебя появится что-нибудь об этой Марии, я готова взять. Целую. Камиль». После долгого колебания она его все-таки отправила. Потом снова села в машину и отправилась по адресу Гиброка. Тот обитал в красивом рыбачьем домике в сотне метров от галечного пляжа. Камиль удостоверилась, что он дома, позвонив ему по телефону рано утром. Ей хотелось поговорить с ним о Жан-Мишеле и Микаэле Флоресах. Простое упоминание этой фамилии пробудило в свежеиспеченном пенсионере неподдельный интерес. Камиль явилась к нему не в форме, но опять назвалась Кати Ламбр. Брака пришлось поднять голову, чтобы заглянуть ей в глаза. Его собственные были серо-голубые, цвета предгрозового моря. Морщины на круглом лице походили на расселины в береговых утесах, особенно те, что на лбу. Волосы были прекрасного, равномерно серого цвета и острижены очень коротко, как в те времена, когда он служил в полиции. Некоторые привычки никогда не меняются. Отставник пригласил ее войти. Кофе был уже готов и распространял приятный аромат. «Выпьете чашечку?» — спросил он, предложив Камиль присесть за стол в гостиной. «Обычно я скорее чаевница, но хороший кофе не повредит. Я рано встала, чтобы доехать до вас поскорее». На этот раз ей и в самом деле хотелось кофе. Она огляделась. Должно быть, Гиброка вел здесь очень размеренную жизнь. Возврат к истокам, простота, свет, спокойствие. Он налил кофе им обоим и уселся напротив нее на маленьком ротанговом табурете. После обмена формулами вежливости она приступила к сути дела. Как и в случае с Мартелем, Камиль решила открыться. Она служит в жандармерии и носит в себе сердце человека, историю которого пытается раскрыть. И это привело ее сюда. Правда, свой визит к Микаэлю Флоресу она упоминать не стала. равно как и то, что по дороге завернула к Драгомиру Николичу. Брака был тронут ее рассказом, поиском своего места в жизни, который вела молодая женщина. Пока он размышлял, Камиль, сама того не сознавая, добавила в кофе кусочек сахара и отпила глоток. У нее возникло впечатление, будто она вновь открыла его вкус, смутную смесь танина, цитрусовых, и это было очень странно. Наконец Брака встал и сходил за картонной папкой, которую явно приготовил к ее приходу. Положил ее, не открывая, на стол. «Я мог бы больше рассказать вам об отце, чем о сыне», — сказал он. «Из-за сына случилась такая неразбериха между разными отделами полиции и жандармерии. Сущий бардак!» Он показал на папку. «Всегда уносишь своих демонов с собой. То, что я там увидел в тот день, до сих пор не идет у меня из головы». Он открыл папку, отобрал несколько снимков и протянул Камиль. «Вот, в таком виде мы нашли Жан-Мишеля Флореса», — сказал Брака очень серьезно. «Он был подвешен таким странным образом в холодильной камере, заброшенной скотобойни». Камиль с ужасом посмотрела на снимок. Отец превратился в выпотрошенную, голую, окровавленную тушу. Один конец веревки был пропущен через нижнюю челюсть и выходил изо рта, другой — сквозь плечо, и оба соединялись у шкива. Противовес удерживал труп в положении стоя, словно зловещего паяца. Глаза его были вытаращены. Отвратительная, прямо-таки дьявольская мизансцена. Отставной полицейский положил ладонь на папку. «Из отчетов судмедэкспертов следует, что убийства отца и сына были совершены с разницей в несколько часов. Сначала сын, потом прогон из Эссона сюда, и тут отец. У сына вырезали глаза и положили рядом с телом. С отцом ничего подобного. С ним все было иначе. Как в увечьях, так и в манере нанесения ран. Патологоанатомический отчет об убийстве Жан-Мишеля Флореса — настоящее нагромождение ужасов, которым подвергалась еще живая жертва. Токсикологический анализ обнаружил присутствие в его организме мощных болеутоляющих, с помощью которых его, возможно, усыпили, прежде чем привезли на бойню и подвесили. Учитывая природу преступления, к этому делу быстро подключилось региональное отделение судебной полиции из Ренна. А нас, ребят из Гавра, нечестно от него оттеснили. Но я все равно старался присматривать за делом отца. Насчет сына, как я вам уже сказал, это было сложнее. Его глаза оттенка серого моря вдруг выразили чувство, которое встречается порой у бывших полицейских. Сожаление, что покинули работу, не закончив какое-то дело. Большинство из них так и умирают со своим наваждением или с сожалением, что не смогли узнать истину. «Следы были?» — спросила Камиль. «Ничего серьезного. Все до настоящего времени на мертвой точке. Но думаю, что эта история способна вас удивить. Слушайте внимательно». Он отхлебнул кофе. Камиль последовала его примеру. На скотобойне убийца не оставил никаких биологических следов. Мы предположили, что он работает в медицинской области, или в крайнем случае медицина очень его интересует. И у нас были для этого некоторые основания, продолжил Брака. Для начала природа преступления, использованные медикаменты и инструменты. Такие обезболивающие, например, в аптеке не найти. По утверждению судмедэксперта, со спины и с ягодиц отца были сняты большие лоскуты кожи. Причем с помощью дерматома. Это такая специальная машинка с лезвиями, которую используют для изъятия кожи с целью последующей пересадки. И убийца унес эту кожу с собой. «Настоящая кровавая резня», — подумала Камиль, задержавшись на снимках. Она представила существо без лица, чудовище в плаще из человечьей кожи, бегущие в тени береговых утесов и исчезающие в пещере полой иглы. «И к тому же сама природа преступления, положение жертвы», — продолжил полицейский. «Ведь этому способу подвешивания на веревках уже больше 500 лет». Он достал из папки несколько цветных распечаток и разложил их на столе. Рисунки изображали тела с содранной кожей в той же самой позиции, с веревками, шкивами, противовесами. «Это анатомические гравюры из фабрики Андреаса Визалия». Он дал Камиль рассмотреть рисунки. Его взгляд темнел по мере того, как за окном все больше громоздились тучи, поглощая свет. Визалий был одним из крупнейших медиков эпохи Возрождения. Он перевернул историю анатомии, сломав многие табу и догмы, укоренившиеся в научном мире того времени. Я не буду читать вам лекцию, поскольку и сам не слишком много об этом знаю, но это было началом периода, когда врачи, ничтоже сумнявшиеся, стали похищать трупы с кладбищ, из моргов, с виселиц, чтобы производить вскрытие. Время, когда практик, делая четкое различие между телом и душой, осмеливается проникать туда, куда прежде никогда не заходил. Внутрь самой человеческой материи. Камиль подумала о подпольной торговле цыганскими девушками, о которой ей рассказал Николич. Может быть, и тут шла речь о похищениях человеческих существ. Брака взял копию анатомической гравюры и тоже стал рассматривать, словно в первый раз. Визалий потратил 3 года на то, чтобы написать 7 томов фабрики, основополагающего труда для современной анатомии. Чудо точности и эрудиции, настоящий прорыв в науке. Он изучал человеческое тело вплоть до его самых сокровенных секретов. Это вертикальное положение с веревками и блоком, которое часто у него встречается, позволяло ему во время сеансов вскрытия с легкостью манипулировать телом и добираться до любых интересовавших его участков. Камиль рассматривал великолепные гравюры, где застывшие человеческие существа, лишенные кожи, нервов, нарезанные ломтями, были выставлены на всеобщее обозрение. Одной из главных характерных черт новой эпохи были публичные вскрытия, которые превращали анатомию в зрелище для посвященных. Арендовали театры, окружали лежавший посреди сцены труп свечами, собирали с избранных зрителей плату. Эта публика состояла из хирургов, врачей, цирюльников, но также и светских людей, искавших сильных ощущений. Раньше препарировали трупы тайком и презирали занимавшихся этим медиков по той же причине, что и палачей, и мясников. Но отныне смерть завораживала, интриговала, а человеческое тело несло в себе тайну, которую хотелось раскрыть. И вот люди стали собираться небольшими группами, чтобы посмотреть на поучительное зрелище, от которого при всей его безопасности замирает сердце. Потом устраивали общую трапезу, чтобы поспорить, пофилософствовать, поговорить на запретные темы, не слишком ценимые церковью. Чтобы в каком-то смысле бросить вызов этим запретам, если угодно. Камиль увлеченно слушала, взволнованная до глубины души. Разве не то же самое привлекло ее в работе техника-криминалиста? Получить возможность приблизиться к чужой смерти, чтобы самой успокоиться. Просто почувствовать себя живой. Удовлетворить какую-то часть мрака в себе. Брака заметил замешательство молодой женщины. «Вы, должно быть, недоумеваете, зачем я рассказываю вам все это?» Он встал. «Идемте. Вам надо увидеть это собственными глазами».